Москвы. Живой эфир.
13 часов и 8 минут в Саратове. Здравствуйте, в студии Никита Колпаков. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции ФНС России по Саратовской области Малюков Максим Михайлович. Здравствуйте, Максим Михайлович.
Добрый день.
Мы сегодня будем разговаривать про интернет-сервисы, которые присутствуют в налоговой для налогоплательщиков, которые, в принципе, как я считаю, облегчают жизнь простому человеку, который просто сидит перед компьютером. Скажите для начала, чем вы занимаетесь в налоговой? Конкретно, вот ваш отдел по работе с налогоплательщиками, за что он отвечает?
Ну, отдел работы с налогоплательщиками имеет различные функции. Если коротко, чтобы не вдаваться в подробности, это прием налоговой бухгалтерской отчетности, выдача справок о состоянии расчетов, актов сверки, их подготовка, естественно, осуществление взаимодействия по публичному информированию налогоплательщиков о действующем законодательстве, налогах и сборах, о правах и обязанностях налогоплательщика, на полномочиях о передаче как раз приема бухгалтерской отчетности налоговой. Вот так вкратце.
Очень актуальный на текущий момент, на август, вопрос – это сроки оплаты различных налогов. Потому что, насколько я знаю, осенью уже заканчиваются сроки, когда можно оплатить то, что человек должен государству. Можете более подробно назвать, когда и что нужно заплатить?
Значит, по имущественным налогам у нас установлены сроки по налогу на транспорт, значит, на землю и на недвижимое имущество. Вот. Рекомендуется Федеральной налоговой службе, конечно же, оплачивать заранее, а не доходить до конца срока. Поэтому желательно до 1 ноября оплатить все налоги по тому или иному имуществу, которое имеется у налогоплательщика. До 1 ноября рекомендуемое.
После 1 ноября что-то будет уже...
Да, там, соответственно, за каждый день начисляется пени, если будет не уплачен налог.
Традиционно, как это положено по закону, люди получают уведомления налоговые.
Да.
Хотел назвать платежками. Налоговые уведомления для того, чтобы узнать конкретную сумму за конкретный объект, значит, по налогу. Можно ли это сделать с сайта, посмотреть, сколько человек должен?
Конечно же, можно. Если до введения в действие интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» действовал сервис «Узнай свою задолженность», в этом сервисе можно было узнать только общую сумму, но не понять, от чего она, как она сформировалась, за что она была начислена. И поэтому Федеральной налоговой службы с октября 2012 года был введен в действие интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». В данном сервисе как раз и расширена информация об имуществе, которое принадлежит тому или иному гражданину. И в этом сервисе как раз граждане могут получать информацию об объектах недвижимого имущества, контролировать состояние оплаты за налоги, непосредственно скачивать даже программу по заполнению, например, декларации по форме 3НДФЛ, и узнавать задолженность, которая могла возникнуть, за что она, за какой вид недвижимого имущества она могла возникнуть. И, соответственно, может оплатить налогоплательщик с помощью онлайн через карточки пластиковые, да, если имеют они таковые. Или же сформировать платежную квитанцию для того, чтобы можно было распечатать и оплатить также через банк или через терминал.
А что, какой адрес сайта? Куда нужно заглянуть наш
сервис? Значит, сервис размещен на сайте Федеральной налоговой службы по адресу www.nalog.ru, на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Саратовской области, на сайте www.r64.nalog.ru. В разделе «Электронные услуги».
А для того, чтобы зарегистрироваться на данном сервисе, что нужно сделать?
Для того, чтобы зарегистрироваться, гражданину необходимо лично... Ну, там два способа есть. Первый способ – гражданин может подать заявление на подключение к сервису с помощью данного и электронной услуги, заполнить его и отправить в электронном виде. Но необходимо в любом случае личное присутствие налогоплательщика, гражданина, в инспекцию для того, чтобы он мог предоставив паспорт и свидетельство о постановке на учет, это ИНН, получить регистрационную карту из налоговой инспекции. В данной регистрационной карте содержится первичный пароль. Тот пароль, который формирует система.
Так.
И этот пароль, он действует в течение одного месяца, поэтому гражданину необходимо, получив эту регистрационную карту, в течение месяца поменять этот пароль на свой. И только после этого он сможет пользоваться услугами в личный кабинет налогоплательщика. Получить доступ.
Я правильно понимаю, что я никак не могу дистанционно, вот не приходя в налоговую
инспекцию? Нет, к сожалению, нет. Почему? Потому что сам сервис содержит персональные данные об объектах недвижимого имущества, вот, которые защищены соответствующим там, кодом шифрования.
А смена пароля в течение месяца, это обусловлено также безопасностью?
Несомненно, да. Несомненно, чтобы не было, как говорится, утечки информации.
Понятно. А что еще можно сделать через персональный кабинет? Вот вы сказали, что можно посмотреть свои объекты налогообложения, можно заплатить. Вот по поводу оплаты, кстати, меня, как и наверняка многих, заинтересует вопрос прямой оплаты с сайта. Там есть какие-то ограничения? Возможно, я не знаю, по банкам?
Ограничения, да. Ограничения могут быть только в качестве именно банков, которые заключили соглашение о взаимодействии с Федеральной налоговой службой. То есть пока еще не все банки заключили соглашение с ними. И вот в этом может быть как раз ограничение. То есть если вы, например, пользуетесь карточкой определенного банка, которого нет на сайте, то заплатить с нее вы не сможете.
А мы можем назвать конкретные банки? Я думаю, что это не будет рекламой.
Ну, пожалуйста, конечно. Ну, значит, Сбербанк, Промсвязьбанк, Киви-банк, Газпром-банк – это вот те банки, которые есть на территории Саратова, я знаю точно. Остальные, в общем-то, и пока не открыли у нас филиалы. Тут и питерские банки есть, ряд московских.
Вот. А как давно вообще существует личный кабинет, этот вот сервис?
С октября 2012 года. И вот сейчас уже подключилось более 3 миллионов россиян к этому сервису. Вот, и активно пользуются. Очень удобно. А и оплачивают платежи, соответственно,
есть
налоговые.
Есть, возможно, статистика по Саратову, по области? Популярен ли сервис как-то?
Несомненно, мы входим на хорошем счету по данному вопросу. Вот. И активно как раз занимаемся. В общем-то, поэтому с вами сегодня встретились в студии. Для того, чтобы еще лучше объяснить гражданам о преимуществах данного сервиса и о тех удобствах, которые существуют для человека, который не без личного посещения инспекции, без потраты своего личного времени или рабочего времени, мог, находясь за своим компьютером, оплатить налоги.
А мобильная версия есть у вашего сайта? Вот я часто ношу с собой телефон, но почти не расстаюсь. И мне гораздо удобнее, там, пока я в транспорте, со своего девайса где-то по дороге зайти. Есть ли мобильная версия адаптирована, вы не знаете, под мобильное устройство?
Честно сказать, не знаю. Но я думаю, что зайти можно будет как в обычном режиме на интернет-сервис.
Да, я понял, о чем говорить.
С телефона.
Да, напомню, что у нас сегодня в студии заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции ФНС России номер 8 по Саратовской области Малюков Максим Михайлович. Мы можем переходить к вопросам слушателей. Прямо сейчас можно дозвониться в прямой эфир. Наш телефон 57-27-74. Добавлю, что в интернете на сайте hsar.ru идет онлайн-трансляция нашего эфира. Камера висит прямо в студии, можно посмотреть, что мы делаем. Итак, собственно, частные вопросы. Спрашивает нас Ирина, она говорит о том, что раньше платежки на недвижимость и на землю приходили на почту, однако вот в этот раз ей не пришла платежка. При этом на сайте тоже не выставляется никакая информация, и она спрашивает, как платить, что ей делать.
Это наиболее частый вопрос. Судя по статистике вообще, в принципе. Дело в том, что в соответствии с налоговым кодексом налоговые уведомления должны высылаться налогоплательщикам, гражданам, заказными письмами. Заказное письмо приходит в почтовое отделение. Почтовое отделение отсылает извещение и кладет его, да, почтальон в почтовый ящик. Если это извещение потерялось или налогоплательщик в течение, по-моему, месяца не пришел на почту, то уведомление отсылается обратно. Вот. Как раз и личный кабинет и решает этот вопрос. Когда человек может сам сформировать платежные поручения.
Ну, то есть, или сами ответственные за спасение утопающих.
Ну, нет, здесь просто... Нет, дело в том, что в соответствии с статьей 57 Конституции налоги должен платить каждый.
Но это
и
понятно.
Как бы ты следить за этим тоже самому. Для того, чтобы не было даже проблем, если получится так, что накопится задолженность по уплате налогов, то могут быть проблемы с выездом за границу, например, за территорию Российской
Федерации.
Там,
по-моему, от 10 тысяч, если я ошибаюсь, сумма должна...
Ну, знаете, как, если у вас очень хороший автомобиль, то сумма налога может быть свыше 10 тысяч.
Нет, я имею в виду сумму долга, чтобы не выехать за границу, если мне память
сейчас
не
изменяет. Сейчас пока решается вопрос по внесению изменений.
Сейчас какая цифра?
По данной сумме. Да, где-то так.
В районе 10 тысяч, понятно. То есть, по сути, в интересах гражданина самому поинтересоваться.
Ну, несомненно.
А что делать, если человеку вот действительно не приходит платежка? Вообще, можно ли как-то, допустим, оспорить? Есть ли вообще люди, которые, например, пытались доказать, что мы не обязаны платить налог, потому что нам не пришла платежка?
Ну, поэтому отзываете заказным письмом, понимаете? Да.
Ну, вы говорите, что это наиболее частый вопрос.
Наиболее частый, потому что теряются извещения, и это первая ситуация. Ну, то есть, из почтового ящика, например, да, там не закрывается он, допустим. Или же просто налогоплательщик не успевает выбрать время для того, чтобы в течение месяца, да, пока это письмо лежит от налоговой инспекции на почтовом отделении, прийти и получить его. Вот это наиболее частая ситуация.
Угу, понятно. Ну, а если человек там, не знаю, за границей находится и просто фактически не может получить, вообще есть какие-то, возможно, тоже ограничения по оплате за границей? То есть, допустим, находясь в Америке с американской картой, я бы вряд ли смог оплатить свой налог на машину, потому что я вряд ли бы пользовался там Сбербанком. Как-то в таких вопросах можно...
Если я не ошибаюсь, то сейчас Сбербанк расширяет очень хорошо сеть через границу.
Ну, это, я думаю, вопрос корпоративной этики Сбербанка, нежели наш с вами. Все-таки человек из-за границы может оплатить?
Думаю, что лично нет. Потому что здесь онлайн-оплата осуществляется только с теми банками, которые заключены соглашение. Вот он может только узнать именно сумму начислений и сформировать квитанцию, но здесь, наверное, не без помощи друзей и родственников, которые, находясь на территории России, могут осуществить оплату за него.
Понятно. Также вопрос по регистрации. Где, в каких отделениях можно получить логин и пароль для входа в личный кабинет налогоплательщика? Как я понимаю, это какие-то определенные отделения?
Ну, это не определенные, это... В общем-то, все налоговые инспекции, там, за исключением тех, ну, чтобы не вдаваться в подробности, например, крупнейшие налогоплательщики, это, например, юридические лица, да, то есть, соответственно, они не обслуживают физических лиц, да.
Угу.
Вот, поэтому можно подключиться к любой налоговой инспекции, вот, по месту регистрации гражданина, вот, а также можно подключиться вообще просто, например, вот, наша инспекция может подключиться тоже так же любой гражданин, будь то проживающий в Ленинском районе, там, или в Балаково, или в городе Москве, то есть не имеет значения место регистрации гражданина, главное, чтобы он был зарегистрирован на территории Российской Федерации.
То есть я могу обратиться абсолютно в любую
инспекцию,
конечно. Ко мне. А процесс-то долгий по выдаче?
5 минут.
5 минут.
То есть вот-вот подошли к инспектору, в течение 5 минут. Вы заполняете заявление, заполнит он заявление, вы подписываете, он выдает вам рек-карту, вы тоже подписываете, и вы уже свободны.
Угу,
и на понятно. Следующий день вы меняете пароль,
чтобы
войти в доступ к сервису.
Такой тоже вопрос. Может быть, у вас как-то взаимодействует, связан сайт с госуслугами? То есть, например, я знаю, что на портале госуслуги.ру есть отдельно тоже там вкладка по налогам.
Да, ну это знаете как? Можно, конечно. То есть, зайдя на портал государственных и муниципальных услуг и войдя во вкладку там налоги, он, по-моему, называется, то осуществляется, ну технически там, осуществляется просто переход на наш сайт.
То есть некая просто гиперссылка.
Правильно, да, гиперссылка это осуществляется.
Да, понятно.
Поэтому можно сразу легче к нам уже сразу зайти на сайт.
А отображается ли на сайте в личном кабинете налоговая история плательщика?
Налоговую историю, что имеете в виду?
Ну, я имею в виду там все налоги, оплаченные им за определенный период времени.
За определенный, то есть за, как бы с того момента, как у вас появилась...
В регистрациях, я понимаю, у нас на этом портале. То есть, когда вы показывали...
Там мне не показана именно сама платеж, когда платеж конкретный. То есть, за этот налог, например, в 2010 году, да? А как вы можете это узнать, если сервис действует с октября 2012 года.
Угу, да,
то есть, соответственно, данные будут все свежие. По...
Но вы вот когда заходите в свой кабинет, вы видите там за прошлый год, допустим, платежи? Потому что вы когда показывали до эфира, я помню, я видел там вас за 2012 год, успел глазом заметить это.
Ну, то есть, оплатил ли вы я или не оплатил, имеете в виду, да?
Ну, статус и конкретную сумму. Я как бы... Это просто интересный вопрос.
Здесь думаю. Указана только сумма. То есть, сумма есть ли задолженность у тебя, или есть у тебя переплата, например, по налогу, а конкретно что ты оплатил или нет, нет, это не указано.
Угу,
в
понятно.
Общем-то, зачем нужно человеку знать платежные поручения, в общем-то, если у тебя нет никаких задолженностей, да?
А если человек превысил, насколько я помню, там указывается дата, до которой можно оплатить конкретный налог.
Срок.
Если человек по каким-то причинам, ну, намеренно или ненамеренно, превысил эту дату, то есть не оплатил вовремя.
Опоздал, то есть, вы
да. Будет ли какое-то дополнительное там уведомление, допустим, присылаться человеку там по электронному, я имею в виду именно электронный сервис, возможно, по почте или некое там сгенерированное автоматическое сообщение, что вам начисляют уже пени?
Ну, он сразу это увидит, потому что пени будут каждый день начисляться.
Угу.
То есть, и у него во вкладке как раз переплата за должность на этом сервисе по конкретному налогу, там, налог на имущество, допустим, на транспорт, будет каждый день увеличиваться сумма в связи с тем, что гражданин опоздал с оплатой налога.
Угу.
Вот так вот будет.
Понятно. А другие сервисы, я, например, знаю, что можно узнать свой, допустим, ННН.
Свой-чужой даже.
Свой-чужой даже?
Да, да, да.
А что нужно указать, чтобы узнать ННН?
Для того, чтобы узнать ННН, значит, необходимо ввести фамилию, имя, серию, номер паспорта и дату рождения. И с следующим кликом, там, допустим, там обработать, выдается ННН.
То есть,
ну, то есть номерок прямо высвечивается.
Да, и для организации, так для юридических лиц тоже, да, это распространяется, как я понимаю.
Это для физических лиц.
А для организации?
Ну, то есть вы хотите узнать ННН организации?
Ну, юридического лица.
Ну, здесь есть сведения, например, о контрагенте, а чтобы узнать.
То есть выписку вы имеете в виду?
Выписку можно, конечно же, заказать, да. Но по себе.
Только по себе.
По себе,
потому
да.
что это данные тоже.
Конечно, которые... конечно. Это же тоже защищенные данные. Поэтому есть, естественно, сервис, вот этот доступ к единому государственному реестру юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Угу.
Вот. Можно просто, вот вы по поводу ИНН юридических лиц, можно узнать, действительно ли ИНН юридического лица или недействительное. То есть закрыто, допустим, юридическое лицо, тоже ИНН будет недействительным, например, да?
Угу. И, как я понимаю, как бы информация она такая очень оперативная, только она поступает.
Она сразу же получается.
В базу да, она сразу же там
выгружается и на сервисе появляется.
Понятно. А если человек, там, смотря ваш сервис, ну, не нашел ответа на свой вопрос, к кому он может обратиться за консультацией? Ну,
пользуясь как раз личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц, можно обратиться в инспекцию. Для того, чтобы задать свой вопрос в электронном виде, там буквально нужно заполнить фамилию и имя, вот, текст обращения в открытом диалоговом окне и указать свой электронный адрес почты своей, для того, чтобы в оперативном режиме ему ответ пришел прямо на электронную почту, а не через бумажный носитель. Ну, чтобы опять не было потери, к примеру, на почте.
А какие-то, я не знаю, может быть, онлайн-консультанты не предусмотрены?
Пока нет.
Понятно.
Ну, как в современном да, мире, в других, например, в странах, там есть через Skype, например, они общаются.
Ну, вы пока не слышали про такие новости. Нам до этого далеко.
Нет предела совершенства.
Согласен. А записаться можно на прием в какую-то из налоговых инспекций?
Да, конечно. Это тоже очень важный сервис. Он называется онлайн-запись на прием в инспекцию. Данный сервис позволяет... любому налогоплательщику, физическому лицу, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, выбрав, воспользуясь данным сервисом, это называется запись для того, чтобы прийти в удобное время, в удобный день и выбрав услугу, которую тебе необходимо получить в налоговом органе с помощью данного сервиса, ты получаешь пин-код. Пин-код. Значит, этот пин-код налогоплательщик получает и по электронной почте, и сразу же видит на сервисе.
Просто как на личном кабинете, да.
Вот. Получив этот пин-код, он восьмизначный, значит, налогоплательщик приходит в инспекцию, и в тех инспекциях, где установлена система электронного управления очередью, предусмотрено введение этого пин-кода и получение талона.
На определенное время уже заранее.
Да, на определенное время, да, на определенное время. То есть налогоплательщик, если он может прийти заранее, ну, прямо в 10 часов он записался на предоставление налоговой декларации по форме 3 НДФЛ, то есть от дохода, uh-huh. да. Вот он записался на завтра, на 23 число. То есть можно записаться не на сегодня, а на следующий день только. Так. Такое ограничение. То есть на завтра мы можем записаться до 29 часов 59 минут.
С 23.
Ой, 23, да. Вот. Вы, наверное, до конца календарного дня. Да. Вот. И ты записываешься, приходишь, записался на 10 часов, тебе удобно.
Так.
Вот. Если ты придешь в 10.15, то талончик тебе на приоритетное обслуживание и прием, оказание услуги, ты не получишь, потому что ты опоздал. Об этом очень подробно описано вообще об оказании данной услуги в сервисе. Онлайн-записи на прием инспекции, для того, чтобы не было конфликтной ситуации. Вот. А если ты пришел полдесятого, ты можешь получить талон заранее. Если не будет никого до тебя в очереди, то ты будешь, естественно, вызван первый. А если будет очередь, то ты будешь вызван, соответственно, в установленное тобой время.
Как классическая система электронной очереди.
Да, да.
Перед перерывом я напомню, что у нас в гостях заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции ФНС России номер 8 по Саратовской области Малюков Максим Михайлович. А сейчас новости на эхе.
Эхо Москвы. Живой эфир.
В Саратове 13 часов и 35 минут. По-прежнему мы в нашей студии говорим про электронные сервисы налоговой службы. И на ваши и мои вопросы отвечает замначальника отдела работы с налогоплательщиками межрайонной инспекции ФНС России номер 8 по Саратовской области Малюков Максим Михайлович. Еще раз здравствуйте после перерыва.
Здравствуйте.
Хотел бы вот что спросить. Может ли быть такое, что у меня в личном кабинете отображаются те объекты налогообложения, которых у меня фактически нет? Ну, ошибочное что-то может быть. Или наоборот, у меня что-то есть, а в личном кабинете не отображается. Если это может быть, то что
нужно? Существует две ситуации. Значит, если вы владели ранее, допустим, квартиры, там, машины, там, земельным участком, то данные информация о них, она сохраняется в личном кабинете и отображается, но отображается, если я не ошибаюсь, серым цветом, и зачеркнута она. То есть напечатана и зачеркнута каждая строчка.
Угу.
Вот. И сразу это понятно, что эта недвижимость отчуждена, ну, продана, допустим, подарена там, различными способами. Если же, например, у вас в личном кабинете по какой-либо причине вы обнаруживаете несуществующую недвижимость,
так.
Ну, имущество, да, за который вам начислен налог, да еще и вдобавок ко всему пришла налоговое уведомление на уплату, да, по адресу вашей регистрации, то, естественно, необходимо обратиться в инспекцию с помощью соответствующего личного кабинета, да, по той инспекции, по которой состоит на учете данный объект налогообложения. То есть, где зарегистрировано, да, машина, квартира, угу. земельный участок. Это вот как раз вот, о чем я ранее чуть говорил, что это вот очень удобно сделать в электронном виде, указав в электронном обращении адрес своей электронной почты, чтобы получить ответ на свой электронный ящик.
Там стандарт рассмотрения, насколько я понимаю, такой же, как и для любого обращения. Это 30 или 28, там, я сейчас не вспомню, 30 дней, да? Да, понятно. То есть по поводу этого, это нужно делать до того, как заканчивается срок, когда нужно уплатить налог?
Я думаю, что это в момент. Вот когда вы это обнаружили, то вы как раз в обращении и укажете, что вот сегодня, там, такого-такого числа, я обнаружил, что у меня появился неожиданным образом, да, гараж. Или еще что-либо.
Да, понятно.
Почему возникло, прошу разобраться, ничего не имею в собственности, допустим, да?
Понял вас. Дальше спрашивал нас Александр из Саратовского района, почему ставка налога на транспорт одна и та же в Саратове и в Москве, хотя, по его словам, уровень жизни и затрат очень разный в двух городах.
Затраты разные, действительно. Но дело в том, что ставки по транспортному налогу, они устанавливаются законами субъекта Российской Федерации. Вот. Возможно, что я просто не знаю, какова ставка в Москве. Возможно, что она была установлена одинаковая, если слушатель наш как раз об этом и говорит.
Насколько я помню, там некий задает федеральный орган.
Несомненно. То есть устанавливается сначала минимальная ставка налога, которая минимальная, да? Которая затем должна быть подтверждена законом субъекта Российской Федерации, но областным законом.
Так.
Вот. И уже в зависимости от того, как установят региональные парламентарии эту ставку, так она будет исчисляться налоговой инспекцией. И здесь просто совпадение с тем, что в Москве одинаково, как у нас.
Насколько я помню, тоже когда у нас был один из ваших коллег, господин Курносов, он рассказывал, что сейчас максимально то есть задается некий предел, до скольки можно поднимать эту ставку, которую утвердили на федеральном уровне. Сейчас в Саратове ее подняли на максимальный уровень, но при этом несколько лет уже ее не трогал, никто там не меньше.
В этом году, да, областная дума приняла решение о том, что с 2013 года по ряду транспортных средств будет там увеличение.
Ну да, это да. Довольно распространенное авто до сотни, правильно я говорю?
Значит, у нас льготы сейчас предоставляются до 150 лошадиных сил. Вот, но по одному виду транспорта. То есть, если раньше у нас наблюдалась такая тенденция, ни для кого она не секрет, что на пенсионеров, на инвалидов оформляли различные очень дорогие машины, да. То есть на лиц, которые имеют льготы по уплате транспортного налога, всем, чтобы не платить налог.
Понятно. Также спрашивают слушатели, Александр Алексеевич нас спрашивает, он купил квартиру несколько лет назад и сейчас собирается ее продавать. Говорит, что сумма продажи примерно будет равна сумме покупки. То есть, ну, за сколько купил, за столько и продает. Нужно ли платить налоги, он спрашивает.
Ну, в данной ситуации, здесь 22-я статья Налогового кодекса вступает в силу. Если сумма продажи, то есть полученного дохода, будет меньше или равна сумме покупки, то, соответственно, налогоплательщик освобождается в силу данной статьи от уплаты налога на доходы физических лиц.
Ну, понятно. То есть, как минимум, должна...
То есть, человек просто не получил доход, да, но как бы с чего платить-то? Это даже логически. И поэтому законодатель установил такую норму.
Да, хорошо. Также на сайте, я знаю, есть у вас такая возможность, как узнать вакансии.
Да, есть такой сервис вакансии.
Как это сделать? Что нужно человеку, который потенциально хочет работать на службу?
Ну, для этого необходимо также зайти на сайт www.nalog.ru или www.64nalog.ru. Есть электронный сервис, называется вакансии, да, то есть он выбирает свой город, например, да, или город, где он хочет работать, и задает там в диалоговом окне. Ему выходит список вакансий и инспекций, и должностей.
Понятно. Мне подсказывают мои коллеги, что у нас есть телефонный звонок в студии. Алло,
очень замечательно.
Добрый день, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Лидия Евгеньевна, я из Саратова.
Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
Здравствуйте, Лидия Евгеньевна.
Я пенсионерка, вот мне за 2012 год прислали налог за мои 4 сотки. Правомерно это или нет? Ведь в Саратове не платят налоги пенсионеры, а у меня в Энгельсе берут.
Еще раз повторюсь, что ставки как транспортного налога, так и земельного налога находятся в ведении региональных и местных властей. То есть в Саратове может быть предоставляться льготы тем или иным категориям граждан, да, а в Энгельсе нет.
А это же ведь нарушение закона. Закон-то один для всей России.
Льготы устанавливают, да, федеральным законом.
Да, федеральным.
Да.
А почему тогда это на откуп дается региональным, этим, вернее...
Откуп дается в установлении ставок налогов.
Но это же неправильно.
Ну, я вот вам порекомендую как раз воспользоваться сервисом обращения в ФНС в электронном виде. У вас же есть доступ в интернет?
Нет, у меня нет.
Нет у вас доступа в интернет?
Но если нет доступа в интернет, сейчас запишут телефон ваш. Мы попросим связаться напрямую кого-то из ваших уже коллег. Так, далее, наверное, уже мы близимся к завершению. Напомните, как вас можно найти, где находится ваша инспекция, по каким вопросам обращаться и так далее.
Ну, по вопросам подключения к личному кабинету, мы всегда рады увидеть любого жителя нашего замечательного города.
Тем более,
и всей нашей страны.
Пользуется популярностью,
да,
как вы говорите.
Да. Значит, мы находимся на улице Бирюзова, 7А. Телефоны у нас 690830, справочные 690980. 6908-306980. Работаем мы с 9 до 6 с понедельника по четверг, и в пятницу сокращенный день с 8 до без 15:05. Вот. Так что в удобное время, пожалуйста, приезжайте, только не забывайте привозить с собой паспорт, свидетельство обстановки на учет, ИНН. И мы зарегистрируем, как я и сказал, в течение 5 минут буквально.
Да, хорошо.
А система электронной очереди позволяет сделаться все еще очень быстро.
А чтобы система электронной очереди воспользоваться, не нужно, да, регистрироваться?
Ну, мы регистрируем, конечно же, на сервисе гораздо быстрее. Мы не ввели данную услугу в базу в электронной очереди. Просто я говорю о том, что система электронного управления очереди позволяет сократить время ожидания и приема налогоплательщиков для оказания государственных услуг, которые надо будет получить какую-либо справку, зарегистрировать индивидуального предпринимателя, да, получить выписку.
Спасибо большое. Я лишь еще раз напомню, что у каждого гражданина Российской Федерации есть долг платить налоги. Даже я это знаю.
Обязанность.
Да, обязанность, конечно же. И узнать, сколько человек должен государству в приоритете для каждого человека, чтобы не было потом каких-то конфликтных ситуаций. Сегодня в нашем эфире был заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции ФНС России номер 8 по Саратовской области Малюков Максим Михайлович. Спасибо вам большое.
Спасибо большое.
До свидания.
Эхо Москвы. Живой эфир.